В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. На календаре 2 мая, вторник. С вами Денис Тимошенко. В ближайший час говорить будем о таком. Смогут ли сепаратисты и дальше покрывать телерадиовещанием подконтрольной украинской власти территории?
Ця технологія дозволяє вибірково блокувати канали, які розповсюджують сепаратистські російську пропаганду.
Що відомо о конфлікті між так називаємими силовими структурами ДНР?
По своему положению сотрудники РГСО в группировке ДНР стоят даже выше так называемого МГБ.
И как переселенка, выйдя за кофе в Мариуполе, стала предпринимателем?
Хватило, наверное, сил, смелости открыть частное предприятие.
А в студии мы поговорим о том, займет ли Дональд Трамп более активную позицию в российско-украинском конфликте. Через 3 месяца после начала президентства Трамп фактически не участвовал в решении конфликта на Донбассе, кроме заявлений Госдепа. Почему? Остался ли риск обмена Украины на Сирию? И что может подтолкнуть американского президента к более активной позиции в Украине, как это случилось в Сирии? У нас в гостях аналитик Киевского института мировой политики Николай Белесков, а также по скайп-связи российский журналист Константин фон Эггерт. Друзья, вопрос к вам. Стоит ли ожидать от Трампа активных шагов в отношении российской агрессии в Украине и при каких условиях? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, сегодня в день 3-й годовщины трагических событий в Одесском доме профсоюза в городе было неспокойно?
Ну, были мелкие там стычки, но в целом ситуация неплохая, и все равно террористическая угроза существует. Об этом подробнее через пару секунд. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения в рамках процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе и не видит смысла в замене наблюдателей миссии ОБСЕ наблюдателями ООН. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Сочи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также канцлер ФРГ отметила, что Украина должна получить доступ к своей государственной границе на Донбассе. Говоря о Минских соглашениях, Меркель отметила, что Германия будет прилагать все усилия, чтобы продвинуться вперед, несмотря на все трудности. 4 украинских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, обстрелы продолжались на всех направлениях, в том числе и с использованием тяжелого вооружения, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Основной горячей точкой там было вчера селище Кримське. Донецкий напрямок. На Світлодарській дузі, як і раніше, дуже неспокійно. І дуже неспокійно вчора було в Авдіївці. І Маріупольський напрямок. Найбільше вчора дісталося Павлополю та Гнутовому.
Донецкие сепаратисты заявили о том, что из-за обстрелов со стороны украинских военных на окраине Донецка был ранен один мирный житель. Луганские сепаратисты заявили о 6 случаях обстрелов подконтрольной им территории со стороны украинских военных. Служба безопасности Украины заявляет о задержании в Одессе группы местных жителей, подозреваемых в подготовке террористических актов, диверсии и провокации. Когда именно произошло задержание, в пресс-службе СБУ не уточняют. В настоящее время по делу продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. В Одессе усилили меры безопасности и повысили уровень террористической угрозы накануне годовщины трагедии 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек. Светогорск Славянского городского совета предлагают сделать городом районного подчинения в рамках процесса децентрализации. Такой проект постановления Верховной Рады Украины предлагается принять за основу и в целом, сообщается на сайте комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления. Такие изменения в территориальном устройстве, как отмечают в профильном комитете, уже согласованы с Донецкой обладминистрацией. Напомню, осенью прошлого года Верховная Рада приняла постановление, которое позволило вывести Николаевку из состава Славянского городского совета и сделать его частью Славянского района. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 мая, на Донеччине и Луганщине будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем выпуск. Так называемая ДНР снова грозят захватить украинский телерадиоэфир своим сигналом. Группировки заявили, что их передатчик способен покрыть 32 подконтрольных Украине города, в том числе и в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. В ответ украинская сторона разработала стратегию по борьбе с сепаратистским сигналом и обещает блокировать вещание так называемой ДНР вдоль линии разграничения. Как обстоят дела с вещанием на Донбассе, выясняла Дарья Куриная.
Группировки ДНР вновь заговорили о распространении своего теле- и радиовещания на города, подконтрольные украинской власти. Так называемый директор государственного предприятия радиотелевизионный передающий центр Антон Хохлунов заявил, что вещание сепаратистов достигает Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.
Запорожская область, Черниговка, Гуляйполе, Куйбышево, Орехов, Днепропетровская область, Покровская, Васильковка, Павлоград, Терновка, Першетравенск, Межевая, Харьковская область, Лозовая, Лизники, Баренкова, Изюм.
Кроме того, сепаратисты запустили на своих передатчиках несколько FM-станций в неподконтрольных городах Донбасса. Однако ранее, когда в так называемой ДНР запускали передатчик на вышке в Петровском районе Донец, обещанный сепаратистами сигнал не достиг заявленных городов. Группировки ДНР несколько преувеличили свои возможности, сообщил в письменном комментарии Донбасс Реалии, исполняющий обязанности генерального директора концерна РРТ Александр Богданов.
Действительно, захваченных сепаратистами радиотелевизионных станций Донецк, Торец, Луганск, Ровеньки ведется телерадиовещание российских и сепаратистских каналов. Радиус действия телевизионной станции РТПС Донецк, мачта 360 метров, достигает 100 километров. При этом покрывается и часть территории подконтрольной правительству Украины. Кроме Донецкой и Луганской области, Днепропетровская и Запорожская области покрываются очень мало.
Проблема с сигналом украинских теле- и радиоканалов действительно есть. Особенно остро она стоит на неподконтрольных территориях, куда не пробивается более одной украинской радиостанции и нескольких телеканалов, говорит заместитель министра информационной политики Артем Беденко. На днях комиссия по восстановлению вещания проинспектировала Донецкую область.
В рамках этой комиссии мы здесь постоянно мониторим зоны прикордонных территорий. Ця комісія презентувала певну стратегію на цей рік. Ця стратегія в себе включає побудову двох телевізійних вишок для центру радіомовлення та одну в Покровську, іншу в Бахмутівці, а також роботу з західними партнерами щодо отримання та розміщення додаткових передавачів.
По його словам, проблема ще в тому, що в Україні на даний момент нет 15 радіостанцій, які були б готові ставити передатчики, фідери і антени на лінії розграничення. Поэтому бороться з сепаратистським сигналом практически невозможно, так как нет достаточного количества станций, которые бы смогли заполнить радиочастотный диапазон Донбасса. Чтобы закрыть белые пятна в радиодиапазоне и частично обеспечить неподконтрольную территорию сигналом, передатчики из Очеретина будут возвращены в Авдеевку. Кроме того, спецслужбы должны обеспечить блокировку сепаратистского сигнала на подконтрольной территории Донбасса и частично покрыть украинским вещанием неподконтрольные районы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Вся технология дозволяє вибірково блокувати канали, які розповсюджують сепаратистські російську пропаганду, і в той же час створюючи умови для того, щоб працювали українські канали. Ми маємо право це робити, тому що це український частотний ресурс. Спочатку ми працюємо вдоль лінії розмежування. Після цього ми будемо використовувати вдовж всього україно-російського кордону.
По словам Александра Турчинова, дана технологія дозволить на 50 кілометрів підкрити неподконтрольну територію. Однак денег поки на воплощення даної технології в бюджеті нет. І СНБО обратилась для дополнительного фінансування к прем'єр-міністру України Владимиру Гройсману. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
По данным от местных жителей и сообщениям в соцсетях, в Донецке произошло очередное столкновение между сотрудниками так называемого МВД ДНР и членами так называемой Республиканской государственной службы охраны РГСО ДНР. Это закрытая охранная структура, которая подчиняется лично Александру Захарченко и по своим полномочиям превосходит даже так называемое МГБ. О подробностях инцидента и о том, что из себя представляет подразделение, расскажет донецкий блогер Станислав Васин.
В сепаратистских группах и в оккупированном Донецке уже неделю обсуждают конфликт между одним из самых закрытых подразделений группировки ДНР и так называемым МВД сепаратистов. Речь идет о Республиканской государственной службе охраны или РГСО. Сам конфликт разгорелся после ссоры сотрудников этих сепаратистских ведомств в одном из донецких кафе. При этом РГСО – это засекреченная личная охрана Захарченко, первых лиц группировки ДНР, а также иностранных делегаций и российских гостей, к числу которых относится и Сурков. По своему положению сотрудники РГСО в группировке ДНР стоят даже выше так называемого МГБ. Они просто неприкасаемы. Эту неприкасаемость им дал сам Захарченко своим указом от 22 февраля 2016 года. В частности, в нем говорится: сотрудники РГСО ДНР при исполнении служебных обязанностей имеют право на беспрепятственный проход на территории, в здания, служебные помещения органов государственной власти, местного самоуправления, судов, министерств и ведомств, воинских частей и формирований, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности с огнестрельным оружием и специальными средствами по служебному удостоверению без специального разрешения. Это означает, что нет ни одного помещения на территории так называемой ДНР, куда бы не мог зайти сотрудник РГСО, включая режимные объекты, суды и даже всесильное сепаратистское МГБ. При этом ему для этого не понадобится ничего, кроме своего удостоверения. Собственно, на этом указе Захарченко информация об этой структуре фактически обрывается. В отличие от других сепаратистских подразделений, они не фигурируют в пропагандистских сводках, о них не снимают сюжеты, неизвестны даже шевроны. Нет данных и о потерях этих людей, поскольку подразделение имеет свой собственный госпиталь. И единственное, что можно найти об этих людях в сети, содержится на их собственном сайте, который практически пуст. Там нет новостей об их деятельности даже в разделе «Пресс-центр». Но можно найти геральдический знак в виде золотого двуглавого орла с опущенными крыльями, который охватывает лапами серебряный щит. Однако нашивки с такого рода изображением в оккупации практически не встречаются. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Есть ли возможность того, что Дональд Трамп будет более активно участвовать в российско-украинском конфликте и на чьей стороне? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях аналитик Киевского института мировой политики, политолог Николай Белесков. Здравствуйте, Николай.
Доброго дня.
Также я надеюсь, что вскоре к нашему разговору присоединится российский журналист и публицист. Мне уже говорят, что присоединился обозреватель, ведущий программ на радиостанции «Коммерсант ФМ» телеканале «Дождь» Константин фон Эггерт. Здравствуйте, Константин. Константин, слышите меня?
Да, слышу, только я на «Коммерсант ФМ» не работаю уже давно.
О, спасибо большое, что уточнили, но на дожде работаете.
На дожде работаю.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, с вашей точки зрения, почему Дональд Трамп за первые три месяца президентства активно не начал участвовать в российско-украинском конфликте, и при каких условиях таки сможет поучаствовать? Ваше мнение нам важно. 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Николай, первый вопрос к вам. С вашей точки зрения, вот прошло три месяца президентства Дональда Трампа, кроме заявлений о территориальной целостности, поддержке территориальной целостности Украины, непринятии аннексии Крыма со стороны Госдепа и, в принципе, самого Дональда Трампа в Твиттере, как он это обычно делает, ничего не случилось. Почему? Нет стратегии, Трамп чего-то боится, чего-то выжидает и так далее. Ваша точка зрения?
Ну, по суті, ви вже частково питання означили відповідь, тому що насправді команда Дональда Трампа, по суті, не завершився так званий перехідний період, який насправді, як вважається, формально завершується 20 січня, в день інаугурації, насправді він не завершений по сьогоднішній день. Чому головною ознакою є те, що відповідні посади у державному департаменті, в Міністерстві оборони, відповідно, не заповнені. Тобто немає людей, які будуть відповідати за ті чи інші питання, в тому числі за, відповідно, українське досьє. Іншим чинником, який фактично змусив Дональда Трампа і адміністрацію відмовитися від активної політики на українсько-російському напрямку, відповідно, це є російське досьє, по суті, яке на сьогоднішній день не закрите, яке розглядається. 8 травня ми матимемо чергові слухання у відповідному комітеті Палати представників з розвідки будуть чергові представники колишніх спецслужб, в тому числі і нинішні, звітуватися. Це також обмежує простір для маневру. Як не парадоксально, вважається, що Росія підтримувала Дональда Трампа в виборах, маючи надію те, що він після приходу до влади піде на відповідні поступки, але, по суті, це російське досьє, яке не закрите, воно навпаки обмежує простір для маневру і, по суті, не дає можливість йти на відповідні поступки. Тобто ці два чинника і третій чинник – те, що відповідно на сьогоднішній день повністю не закінчено так званий період стратегічної переоцінки, strategic review так званий, його мають здійснювати в Раді національної безпеки. На щастя, вже є людина, Фіона Хіл, яка відповідатиме за цей напрямок, але вона працює тільки місяць, з квітня, знову ж таки, чіткий доказ тому, що команда формується важко і з певним відставанням від графіка, і вона ще не закінчила відповідно. Тому, насправді, це, як на мене, ті причини, які чому ми не маємо на сьогоднішній день такої доволі активної політики Сполучених Штатів Америки щодо російсько-українського конфлікту, відповідно.
От ви вже обозначили такі дати, це 8 мая, да, очередні слушання, діля російському вмішательстві в вибори. Після, скільки должно ще пройти времени, щоб все-таки появилась якась стратегія, щоб появились якісь активні дії? Когда это все устаканится, с вашей точки зрения, и можно будет украинцам чего-то ждать?
Знову ж таки, виходить дуже парадоксальна ситуація, оскільки, наприклад, вже відомо, що в Державному департаменті не планують взагалі призначати велику кількість людей, тому що, навпаки, Державний департамент штату планується скорочувати, відповідно. Та на фоні навіть того, що не можна сказати, що до цього Державний департамент був занадто, скажімо так, там велика кількість персоналу була, а тепер вона ще більше зменшиться, тобто, відповідно, кількість людей, які працювали на тому чи іншому напрямку, в тому числі на українському напрямку, вона, відповідно, зменшиться разом із зменшенням відповідного бюджету. Питання доволі таке відкрите, на нього відповіді. Я вам не можу назвати, скажімо так, конкретну дату, але як мінімум для того, щоб мати якусь більш-менш чітку політику, скажімо так, повинен пройти це так званий стратегічний огляд, strategic review, який повинна провести Рада національної безпеки, і спеціально для цього є відповідна людина, тобто повинен бути сформований порядок денний, відповідно інтереси визначено, і почати їх реалізовувати. І, по суті, по цьому, якщо порівняти з попередньою адміністрацією Барака Обами, то адміністрація Дональда Трампа катастрофічно відстає, оскільки під час правління Барака Обами за 100 днів був не просто сформований, наприклад, порядок денний перезавантаження, але відбулася не просто зустріч на рівні керівників зовнішньополітичних відомств, але й зустріч навіть на рівні керівників держав. А зараз це, наприклад, відкрите питання, коли відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, відповідно.
К Константину фон Неггерту вопрос. Не знаю, насколько вы понимаете украинский язык, да, на котором вот говорит наш гость. Тем не менее, вот первым в своем выступлении бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, цитирую, «меня уже нет во власти, а что изменилось в отношениях с Москвой?» С вашей точки зрения, вот сейчас идет устаканивание, да, администрации, какой-то стратегии, что-то поменяется и когда? В отношении Украины, в частности.
Я не очень уверен, что в ближайшее время что-то будет меняться в отношении Украины. Вот коллега правильно сказал, что нужно завершить strategic review. Для меня, по крайней мере, вот что называется, глядя из Москвы, мне кажется, что на самом деле Россия попросту не приоритет для администрации Трампа. Вот и все. И в этом смысле, к сожалению или к счастью, в зависимости от того, как вы на это смотрите, и Украина тоже не такой приоритет. Пока я не вижу никаких оснований для того, чтобы думать, что подход Трампа, который был сформулирован ранее рядом его советников, Украина – это европейская тема, пусть европейцы этим и занимаются, мы поддержим, конечно, но мы не будем солировать. Вот что этот подход вот как-то изменился. Мне кажется, он сохранился и сохраняется. Для Трампа Москва более интересна в качестве либо, ну, назовем вещи своими именами, младшего партнера, либо, наоборот, противника в Сирии. И думаю, именно об этом Путин и Трамп будут сегодня говорить, если уже не поговорили. Хотя вроде сообщения пока не было. Так что, полагаю, украинская политика будет формироваться неспешно. Думаю также, что в ней, в ее формировании значительную роль будут играть Сенат, і ті советники по внешній політиці, які есть у Трампа, это и генерал Маттис, и шефы разведки Келли и Коутс, и генерал Макмастер, и Фиона Хилл уже упомянутый здесь. Конечно, все они будут играть определенную роль, но важно вот что. Когда сам президент хочет, чтобы это у него стало там номером один или номером два на повестке дня. Советники могут все подготовить, но для Трампа это может не быть приоритетом. Я думаю, пока это будет именно так.
А почему, с вашей точки зрения, сейчас тактически скорее действует администрация? Да, это Сирия, это КНДР, это вот сейчас назревающие конфликты в Афганистане. А уже когда разберемся с этими проблемами, можно приступить и к Украине, где кровь не льется так сильно, да, как бы это цинично звучало. То есть вот такое поведение у администрации нынешней, с вашей точки зрения.
Да, совершенно верно. Именно такое поведение. Пока, с точки зрения администрации, этот конфликт, ну, более-менее заморожен. Санкции действуют. Менять вот эту, ну, тоже часть, так сказать, политики Трамп не будет. Санкции останутся. И, может быть, какие-то изменения могут произойти после неофициального саммита, неофициальной встречи лидеров стран НАТО в конце мая в Брюсселе. Вот тут, кто знает, как и с кем Трамп поговорит, кто привезет какие ему аргументы, это возможно. Кроме того, конечно, интересно было посмотреть на встречу, которая тоже, я думаю, состоится все-таки в этом году, президента Порошенко и Дональда Трампа. Это тоже будет очень важный момент для того, чтобы оценить и приоритетность украинской темы для американской администрации, и приоритетность российской темы для той же администрации. Так что пока, мне кажется, надо запастись терпением. Не стоит ждать каких-то драматических изменений только, ну, разумеется, за исключением одного случая, если только какие-то драматические изменения не произойдут непосредственно, так сказать, в зоне конфликта, и тогда, конечно, все может подняться на более высокую ступень в вот этой иерархии приоритетов.
Николай, к вам вопрос. Кто, по-вашему, первый встретится с Дональдом Трампом, Путин или Порошенко, и насколько это важно для Украины, чтобы украинский президент встретился первым?
Я, мабуть, почну з другого питання на ваш, яке, по суті, дає відповіді на перше. Як на мене, немає значення, хто, по суті, зустрінеться, відповідно, тому що основне те, чи буде досягнуто якогось принципового, відповідно, прориву, на який очікує, особливо, наприклад, російська сторона, якщо проаналізувати. Минулого тижня було повідомлення в газеті «Комерсант» про те, що готується гіпотетична можливість провести зустріч першу Трампа і Путіна в травні, не в липні, відповідно, на саміті Великої двадцятки, а в травні, спеціально там в третій країні, відповідно. Але
після саміту Большої сімерки.
Після саміту НАТО, відповідно, який теж має, який вже було згадано. Але проблема в тому, що, скажімо так, є велика вірогідність, що це буде така ж сама зустріч, незалежно коли вона відбудеться, між Трампом і Путіним, така ж сама, як була зустріч Лаврова і, відповідно, Тілерсона, переговори в Москві 11-12 квітня, тобто сторони просто озвучили свої позиції, відповідно, по суті, погодились не погоджуватися, agree to disagree, відповідно, доволі таке поширене явище, тобто, як на мене, немає принципового питання, відповідно, і навіть більше, можливо, навіть буде краще, коли Порошенко зустрінеться пізніше вже, відповідно, тому що Дональд Трамп, він демонструє схильність, в нього дуже такий, скажімо, період уваги щодо того чи іншого питання, він дуже короткий, відповідно, можливо, тактично хоча б перевагу. Причому
Константин говорить, що тактично діє адміністрація, не стратегія ніякої, реагує на от вспышки агресії.
Це один момент, я веду більше до того, що, скажімо так, Трамп не концентрується на тому чи іншому питанні, тобто в нього дуже короткий час, коли він концентрується на тому чи іншому питанні, тобто, можливо, та людина, яка говоритиме другою, не першою, відповідно, вона матиме певну тактичну перевагу, але, скажімо так, в кінці кінців я вважаю, що, скажімо так, переоцінюють як в Україні, так і Росії, коли ми обговорюємо ці питання, яка буде зустріч, чия буде перша, відповідно, на вищому рівні, ми переоцінюємо значення особистих контактів. Це от в нашому пострадянському просторі велике значення має. В кінці кінці, наприклад, політика Сполучених Штатів Америки, так чи інакше, вона визначатиметься не на основі, скажімо так, гарних персональних відносин, personal chemistry, відповідно, яка сформується між лідерами, а між тим, як є, відповідно, національні інтереси. І вчора, як вони сприймаються тою чи іншою адміністрацією радника. Коли вчора ми маємо заяву Герберта Макмастера, відповідно, яку стало відомо, він чітко сказав, що наша політика щодо Росії не зміниться, поки Росія не змінить свою поведінку до таких країн, як Україна, відповідно. Тобто, це чітка декларація.
Це заступник по ділам нацбезопасності.
Так, це
Дональда Трампа для наших слушателів.
Відповідно, і це одна із ключових осіб, по суті, це в трикутнику, які відають зовнішню політику і нацбезпеку, це одна з ключових осіб поряд із держсекретарем і міністром оборони. Коли ми маємо таку заяву, власне, це доволі таки позитивна для України. І від цього потрібно відштовхуватися, а не від того, що на особистому рівні гіпотетично там, можливо, Трамп і Путін і ладитимуть насправді або демонструватимуть хоча б. Це другорядні питання. Важливі питання – це те, чи буде відповідне спільне бачення, чи знайдуть вони формулу, як вийти, наприклад, із тупіка, який склався, наприклад, в регулюванні на Донбасі. Це принципове питання. А те, коли буде зустріч, це насправді другорядне питання, необхідно особливо концентрувати на цьому увагу, як на мене.
Напомню слушателям номер прямого ефіра 0800-300-403, що може повлиять на позицію Дональда Трампа по отношению к российско-украинскому конфликту. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Также можете задавать свои вопросы в чате на странице Радио Свобода онлайн в Ютьюбе. У меня вопрос к Константину Фонагерту. Константин, после того, как Дональд Трамп нанес удар томагавками по аэродрому сирийских ВВС в Шайрате, его поддержка, проведенная каналом NBC, результаты выросла до 62%. Насколько, по вашему мнению, вот такое вот внутреннее давление, внутриамериканское политическое давление может повлиять на позицию Дональда Трампа по отношению к Украине, если вы говорите о том, что он реагирует на такие тактические вызовы? Насколько, с вашей точки зрения, граждане США вообще осведомлены о российской агрессии в Украине и насколько это их заботит? Могут ли они каким-то образом давить на Трампа?
Хочу вас здесь, наверное, немножко огорчить. Не думаю, что американских граждан очень сильно заботит ситуация, сложившаяся на территории Украины, до тех пор, пока там не произойдут какие-то там страшные драматические события. Вот, кстати, в этом плане предстоящие, ну, видимо, все же в 2018 году публикация доклада окончательных результатов расследования по Боингу могут как раз вызвать значительно больше интереса в Америке, чем ну, вот, какие-то перестрелки там, на линии разграничения, на линии соприкосновения на Востоке. Думаю, что и история с томагавками дала, конечно, Трампу повод продемонстрировать, что он серьезный человек, который вообще за томагавком в карман не полезет, скажем так. Но, конечно, все-таки вот эти телевизионные образы детей, которые умирают от Зарина, они, конечно, произвели впечатление на американскую аудиторию. Она вообще мало интересуется, как мы все знаем, международными делами, но такого рода вещи ее шокируют и, в общем-то, побуждают политиков, в том числе и президента, к реакции. Другое дело, что, конечно, повторюсь, если будет какое-то обострение конфликта вот на территории Донбасса, то это выйдет на первый план. Но пока, вот, кстати, очень точно было отмечено здесь заявление Макмастера показывает, изменений в политике не будет, но и активизации этой политики тоже не будет. Просто-напросто это не приоритет для администрации Трампа. Администрации Трампа еще надо заполнить там чуть ли не 2500 позиций, топ-позиций в разного рода госведомствах. И это тоже занимает довольно много времени, прямо скажем. И это действительно для них приоритет, чтобы как-то запустить государственную машину. Поэтому только некие яркие драматические события могут заставить в ближайшие, ну даже, мне кажется, и полгода Трампа и его администрацию выйти вот из этого состояния такой некой дистанцированности от украинских дел.
Константин, с вашей точки зрения, выйти из состояния дистанцированности, что это может быть? Вот если даже вернуться к вопросу о поставках летального вооружения, может ли Дональд Трамп и Конгресс, соответственно, пойти на вот такие шаги? Будет ли это хорошо или плохо для Украины? Вот даже в самой Америке мнения расходятся. Украина говорит, что это хорошо будет, потому что есть все-таки силы для того, чтобы сдерживать российскую агрессию. Какие могут быть шаги? И насколько, по-вашему, будет хорошо для Украины предоставление летального вооружения от США?
Я бы сформулировал так. Думаю, что пока никакого изменения в статусе вот этих поставок оружия не произойдет. Потому что пока что никто не хочет того, что называется на дипломатическом языке эскалации конфликта. То есть это именно так воспринимается. Все-таки в чем надо признать, Украина несколько проигрывает, это в том, что Как это было, кстати, это не первый раз. Скажем, аналогичное было в Боснии в середине 90-х годов. Все как бы признают, что Украина – это жертва там, агрессии и так далее. Но, знаете, вот, но зато вот мы будем сдерживать приток оружия, чтобы там, не дай бог, чего, значит, вот еще больше не случилось, еще больше крови не пролилось. Такая вот логика, которая очень часто, на Западе сразу же, так сказать, возобладает, сразу же становится главной. На самом деле, конечно, ясно, что те, кто возьмут на себя смелость поставлять оружие официально, летальное оружие, смертельное оружие Украине, возьмут на себя как бы роль главного союзника Украины. Это, конечно, очень сильно испортит отношения с Россией. Это, все эти соображения играют роль. Потому что все надеются рано или поздно каким-то образом политически этот конфликт будет урегулирован. Но помню, однако, что, скажем, боснийский конфликт был урегулирован только тогда, и Дейтонские соглашения были подписаны только тогда, когда в небе над Балканами появилась американская авиация. Поэтому, ну, скажем так, уроки недавней истории нам напоминают, что, видимо, какой-то сдвиг в этом направлении требуется для политического регулирования. Другое дело, что Босния – это Босния, а Россия с ядерными ракетами – это Россия с ядерными ракетами. Что касается того, что может спровоцировать дискуссию о поставке летального оружия, ну, это, конечно, какое-то очень серьезное военное обострение, или же, чего нельзя исключить, официальное признание так называемых ЛНР и ДНР, в общем, всех этих вот донбасских сепаратистов в качестве независимых государств России где-то ближе к выборам. В том случае, если Путин сочтет, что это работает на его рейтинг и создает некую интригу и некую ему такую победную волну перед весной 2018 года. Тогда, конечно, придется реагировать, но опять же, мое ощущение, что даже в этом случае, скорее всего, речь пойдет о новых санкциях, но не о поставках оружия. Потому что ну, подход такой, насколько я понимаю, недавно был в Брюсселе, в том числе, что поставки оружия как таковые, это, в общем, скорее такая вещь, которую Украина сама может добыть при желании, в том числе от симпатизирующих ей других государств. А объявление об этом – это как раз акт политический, акт конфликта, акт, который в России могут воспринять чуть ли не как объявление войны, и поэтому этого лучше до последнего момента избегать. Такая вот политическая логика, с ней можно соглашаться или нет, но она присутствует. И, повторюсь, пока нету очень какого-то серьезного, именно, повторюсь, военного или военно-дипломатического обострения, едва ли это произойдет. Ну и кроме того, последнее, что я скажу. Смотрите, на этой как раз вот неделе, последние дни нам поступали все эти сообщения о том, что Путин общается с Порошенко по телефону. Значит, какие-то там происходят закулисные обмены. Не знаю, правда это или нет. Я здесь не берусь это судить. Но вот такого рода информация, конечно, для любого человека, который хочет, для любого политика, который не хочет поставлять, чтобы не поставлялось оружие Украине, это аргумент, скажет, слушай, а что же мы будем поставлять, если они там между собой тихо говорят? Что нам сюда-туда соваться? Собственно, вот такой очень простой подход. Подбрасывать хворост в этот костер. Поэтому не думаю, что здесь тоже как бы статус изменится в ближайшее время.
С нами на прямой телефонной скайп-связи российский журналист и публицист Константин фон Эггерт, студия аналитики из Института мировой политики Николай Белесков. Мы говорим о том, стоит ли ожидать большей вовлеченности Дональда Трампа в российско-украинский конфликт, исходя из первых трех месяцев его президентства. Николай, к вам вопрос. А как себя может повести, с вашей точки зрения, Россия? Вот пойдет ли она на это обострение? Пойдет ли она на повышение ставок? И можно ли уже судить о реакции России, о том, что все-таки приняли Рекса Тиллерсона в Москве, несмотря на удар томагавками по сирийской базе, по союзникам Владимира Путина и России в Сирии? Все-таки, если вспомнить там пресловутый разворот над Атлантикой, раньше себя российские лидеры по-другому немного вели, показывали недопустимость таких шагов. Сейчас, тем не менее, разговаривали, подавали руку і так далі. Боїться ли Путін Трампа или нет?
Ну, по-першому, вашому питанню, яке ви задали, як не парадоксально, російська зовнішня політика після 2014 року, вона заведена в дуже вузькі рамки. Тобто, з одного боку, коли Росія вирішила почати агресію проти України, вона застосувала останній відповідний інструмент впливу. Тому що інші інструменти, які вона намагалися застосовувати, тобто підкуп, шантаж, вони не спрацювали. Тобто тих цілей, які вони ставили втягнути Україну відповідні свої інтеграційні утворення, вони не випадались. Вони почали застосовувати останній інструмент, дієвий, це застосування Збройних сил. Але він сам по собі обмежений, тому що в випадку, якщо Російська Федерація намагатиметься загострювати, відповідно використовувати цей інструмент активніше, проводити локальну або більшу ескалацію відповідно бойових дій, оскільки вони концентрують свою армію навколо України, перетягується 20-та загальна військова армія, 8-ма загальна військова армія також створюється на кордоні з Україною. Це, відповідно, викличе реакцію, але, відповідно, з боку міжнародного співтовариства. Тобто, з одного боку, їм треба яким чином впливати на Україну, це військовий чинник, але з іншого боку, питання, як прокалібрувати, відповідно, цю свою політику, тобто, відповідне загострення, так, щоб і повпливати на Україну, і так, щоб не викликати непропорційну міжнародну реакцію, оскільки, скажімо так, насправді, єдина можливість, що Україна отримає летальне оборонне озброєння, це, скоріш за все, навіть не локальна ескалація на Донбасі, це, скоріш за все, загальномасштабна війна. Але в будь-якому випадку...
Замітьте, російсько-українська війна.
Так, уже початок повномасштабний, відповідно, наступ на основні стратегічні напрямки.
Тобто, на Київ.
В тому числі, але не лише, відповідно, в Україні декілька стратегічних напрямків є. Тобто, по суті, і ми маємо парадокс. Росія в дуже вузьких рамках, використовуючи, вдавшись до військового інструменту, вона, з одного боку, стала в'язним, по суті, цього інструменту, тому що він, його надмірне використання, воно контрпродуктивне є в кінці кінців. Але, скажімо так, на фоні того, що, скажімо, саме до 2018 року, до виборів необхідно буде показувати певні результати, можливість якоїсь ескалації, вона є не виключена, або якщо не ескалації, то дуже такої гри нервів, тобто, можливо, воєнних маневрів на кордонах України, тим паче ми маємо навчання «Стратегічний захід 2017», яке відбуватиметься, відповідно, восени цього року. Щодо другого вашого питання, те, що Рекса Тілерсона все-таки прийняли, це, скоріше за все, означає, що Москва зберігає певну надію, що певна нормалізація, хай і невелика угода. Тобто ми очікували там грудень 16-го, січень 17-го року якусь велику угоду, великий розмін. Цього, скоріш за все, не буде, але певна нормалізація відносин можлива. А нормалізація відносин апріорі неможлива без того, щоб не відкрити канали комунікації. Тому що після 2014 року канали комунікації і адміністрація Обами почала згортати. Це була в тому числі політика, як наказати Росії, відповідно, це згортання було засобів каналів комунікації. Відповідно, тому це був просто доказ, скоріш за все, того, що вони не полишають відповідно надії. Для того, щоб щось домовитися, треба спочатку спілкуватися, як мінімум. А якби вони зробили такий, скажімо так, радикальний крок, відмовилися від цього, це зрозуміло, що вдарило б, знову ж таки, в тому числі, чому не відмовилися від переговорів, тому що, як говорили, знову ж таки, російські ЗМІ, газета «Комерсант», те, що від цих переговорів в квітні між Тілерсоном і Лавровим залежало, чи, можливо, теж раніше саміт пройде Путін, ніж липень 2017 року, але так чи інакше вони вирішили поговорити, але в кінці кінців це закінчилось просто тим, що вони висловили свої позиції, які на сьогоднішній день не сходяться, і простору для компромісу, відповідно, немає. Тобто це основне питання в кінці кінців.
А ви сказали о малій зділці, упомянули ніяку малу зділку, що ви маєте в виду?
Скажімо так.
Якщо велика, це Сирія на Україну, що це таке, да?
Сирія на Україну, або змусити Україну стати нейтральною державою, наприклад, якби хотіла Російська Федерація при де-факто визнанні за Росію Криму. Яка мала угода, нормалізація, це, в принципі, про неї говорять російські експерти, Меті Рожанські, також інші представники, скажімо, вона заключається в тому, що вони наголошують, що якщо на сьогоднішній день, наприклад, гіпотетично уявляємо ситуацію, Росія вийшла з Донбасу, то це зніме один з головних подразників, відповідно. При тому всьому, що, незважаючи на те, що, скажімо так, санкції, які є по Криму, залишаться і будуть декларувати далі політику невизнання окупації Криму, в мене є велика підозра, що це не завадить у випадку необхідності бажання як Російської Федерації, так і Заходу працювати по тим питанням ключовим, які є для них пріоритетним, так само, як свого часу окупація Радянським Союзом країн Балтії апріорі не заважала Радянському Союзу і Сполученим Штатам Америки співпрацювати, де це їм можливо. Тобто, по суті, єдине тут...
Пріоритетне направлення, звідти, що вас переб'ю, це Сирія, це ІГІЛ і так далі?
Це загалом питання глобального порядку денного, глобальної політики. Тобто, наприклад, Росія надає допомогу по Ірану, надає допомогу по Афганістану, надає допомогу по КНДР, а можливо, навіть по Китайській Народній Республіці, тобто і стримування, і амбіції в Східній Азії. Тобто, це будь-які питання глобального порядку денного. Тут основна проблема в тому, як переконати Російську Федерацію банально вийти із Донбасу, тому що, скажімо так, Росія в своїй зовнішній політиці, вона доволі таки непоступна, вона не демонструє поля для компромісу, тому що вони взагалі сприймають будь-який компроміс як програш. Тобто вони грають гра з нульової суми, якщо вони підуть на відповідні поступки, а їм апріорі для того, щоб реалізувати таку гіпотетичну схему, їм треба буде просто без жодних умов вийти відповідно з Донбасу, що на сьогоднішній день теж дуже важко уявити. І Захід зберігає цю можливість для компромісу. Ось, наприклад, заява німецького політика Гернота Ерлера, який в уряді відповідає, він сказав в квітні, що не треба зв'язувати питання Донбасу і питання Криму. Тобто це буде контрпродуктивно. Тобто вони і на сьогоднішній момент зберігають для Кремля можливість з обличчям вийти і тим самим хоча б нормалізувати. Ніхто не сказав досягнути великої угоди, але нормалізувати відносно так.
Останній вопрос Константину Фонегерту, якщо він з нами ще на связі. Константин, з вашої точки зрення, публіциста, є ли у вас відчуття, ми от все розкладаємо по полочкам, але все-таки відчуття того, що Дональд Трамп будет, станет тем американским президентом, который решит конфликт на Донбассе, поможет Украине решить конфликт на Донбассе, по вашим ощущениям, или об этом трудно судить, трудно говорить пока что?
Судить действительно трудно, но мое ощущение заключается в том, что Трамп человек значительно более решительный, чем Обама, и если, скажем так, политические условия для этого будут, он вполне может пойти на резкие, возможно, даже жесткие меры для того, чтобы подтолкнуть решение урегулирования конфликта, российско-украинского конфликта, для, назовем это вещи своими именами. Полагаю, что во многом это будет зависеть от того, как будут складываться его отношения с союзниками по НАТО, с союзниками в Европе, если они в конце концов эволюционируют направление большего доверия и понимания, я этого исключать не буду. Спасибо вам огромное, я побежал.
Спасибо большое. Николай тоже вам адресует этот вопрос. Очень коротко, ваши ощущения, даже, может быть, не экспертное мнение, ваши ощущения, станет ли Дональд Трамп вот таким союзником України в цьому конфлікті, чи теж трудно говорити об цьому?
Підтримку, відповідно, вони, звичайно, надаватимуть, але от питання, наскільки ця підтримка допоможе вирішити конфлікт, я залишаюся скептичним на фоні того, що, скажімо так, це фундаментальні протиріччя, це вони зачіпають не тільки російсько-український, скажімо так, це конфлікт, це, по суті, протиріччя за основи порядку регіонального системи безпеки в Європі, це питання, за які Російська Федерація вже продемонструвала готовність йти на великі жертви апріорі, і в зв'язку з тими ресурсами, які витратили, вони дуже важко уявити якийсь компромісний сценарій. Скоріше за все, нас от чекає така гонка, скажімо так, в першу чергу між Україною і Російською Федерацією, того, хто, скажімо, перший видохнеться, тобто в кого вистачить більше ресурсів підтримувати відповідно свою позицію. Звичайно, Україні як державі з меншим силовим потенціалом критичною буде допомога Заходу, різноманітна. І політична, відповідно, економічна, і матеріально-технічна. Тобто для нас вона буде важлива, тому що, скажімо, мені важко уявити, що навіть адміністрація Трампа, пане Герт говорив про якусь силову і рішучу позицію Трампа, але з іншого боку він згадав про те, що Російська Федерація – це поряд з Сполученими Штатами єдина ядерна держава, і дуже важко уявити, наскільки він піде на ескалацію, внаслідок якої світ, скажімо так, постане на грань ядерної катастрофи.
Тобто, це не Сирія, да, тут трудно сказати.
Апріорі, в Сирії було набагато легше здійснити запуск крилатих ракет, при цьому знаючи, попередивши росіян, знаючи, що в тій частині їх не буде, тобто тут і інші ставки відповідно для Російської Федерації, і тому я більш скептично це дивлюсь. Це довгострокове, скажімо так, протистояння, і останнім героєм буде той, який буде краще організаційно підготовлений. Тобто Україні треба запастися терпінням і готуватися до дуже довгої гри, насправді.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях був аналітик Київського інституту мировой політики, політолог Николай Белісков. Также включався по скайп-связи російський журналіст і публіцист, обозреватель телеканала «Дождь» Константин Фонегерт. Мы говорили о том, возможно ли большая вовлеченность американского президента Дональда Трампа в российско-украинский конфликт. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», сейчас в обзоре прессы. В чем суть сепаратизма и сколько государственных праздников и выходных должна иметь Украина?
Возвращение Донбасса любой ценой не может быть самоцелью Украины. Главной целью является сохранение и развитие украинского государства как инструмента защиты интересов украинского народа. Об этом пишет интернет-издание «Хвиля». Автор статьи утверждает, что формула действий Украины относительно Донбасса должна быть такой. Сначала стабилизация ситуации, далее накопление ресурса, который позволит Украине усилить военно-политические и дипломатические инструменты и мягкую силу, и затем реинтеграция оккупированных территорий, потом их реконструкция. Подробнее в статье «Что нам делать с Донбассом?». Законопроект о временно оккупированных территориях, который активно продвигает партия «Самопомощь», уже разделил многих людей, находящихся по одну сторону линии фронта. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Издание отмечает, что реализовав меры, которые предлагают депутаты, Украина сама рискует стать объектом санкций, не говоря уже о попытках возложить ответственность за оккупацию на жертв этой оккупации. Любая такая, даже самая безнадежная инициатива получает широкое освещение в российских СМИ. Автор статьи также акцентирует внимание на том, что любое неосторожное слово или заявление может быть разрушительное снаряда или убойнее пули, разрушающие украинское единство. Подчеркивание различий и требование их ликвидировать – это и есть сепарация. Каждая часть Украины и каждый ее гражданин уникальны по-своему, но вместе они – одна страна. Боевик, воевавший против украинских военных на Донбассе, теперь служит в армии США на Гавайях. Об этом пишет газета The Washington Post. Издание отмечает, что боевой путь Гийома Кувелье в Украине был задокументирован на видео. Он, в частности, фигурирует в фильме «Вежливые люди», который доступен на просторах интернета. Кроме того, он есть в сюжетах, посвященных деятельности международных подразделений наемников и боевиков из разных стран мира, которые прибывали на Донбасс поддерживать так называемые республики. Информацию о Кувелье предоставляет и украинский сайт «Миротворец». Как пишет издание, в армии США не были проинформированы о прошлом Гийома, который имеет двойное гражданство Франции и США. В отношении него начато внутреннее расследование. Сколько государственных праздников и выходных должна иметь Украина? И нужно ли в связи с праздниками переносить рабочие дни? Таким вопросом задалось издание «Главком». Отмечается, что эти вопросы поднимаются постоянно, с приближением очередного красного дня календаря. И хотя они не считаются острыми, но и здесь украинские политики умудряются наломать дров. Недостаточно продуманные попытки изменить привычные для украинцев алгоритмы отдыха могут привести к непредсказуемым последствиям. Как пишет издание, сейчас граждане Украины благодаря государственным праздникам имеют 11 дополнительных выходных дней в году. И это не является заоблачным количеством, ведь в Австрии и Польше для сравнения таких дней 13, в России 14, а в Японии и Словакии даже 15.
Молодой бухгалтер, переселенка из прифронтового Сопина, открыла ателье по пошиву и ремонту одежды в Мариуполе. Умение шить пригодилось Марине Карповой при выборе новой профессии. Полученный от датского совета по делам беженцев грант на открытие своего дела изменил жизнь молодой женщины. Остались в прошлом тяжелая работа в Польше и безуспешные поиски ее в Мариупольском центре занятости. Какие планы строит молодой предприниматель, знает Ирина Горбасева.
Марина Карпова, имя изменено в целях безопасности, с двумя сыновьями уехала из родного Сопина 1 сентября 2014 года, буквально за 3 дня до начала обстрелов. Через несколько дней ее поселок наряду с Водяным, Лебединским, Толоковкой и Широкино ежедневно будет фигурировать в военных сводках. Переехала в Тернопольскую область, на родину родителей, но задержалась там недолго. Через месяц Марина вернулась в Мариуполь, где муж уже подыскал квартиру. Как и большинство переселенцев, столкнулась с рядом проблем. А высокая аренда и маленькая зарплата бухгалтера вынудили ее уехать на заработки.
Пока у нас были деньги, отложенные на ремонт, мы еще здесь как-то пытались выживать. Но когда они закончились, я приняла решение поехать в Польшу. Я работала там, на швейной фабрике, по 15 часов. И было очень сложно. Я там работала, пока была возможность. А потом вынуждена была приехать назад, потому что мама попала в больницу.
По возвращении Марина села за швейную машинку. Работала на дому. Шила детские вещи и подрабатывала мелким ремонтом одежды. Всерьез заниматься швейным делом поначалу и не думала, пока не встретила знакомую, получившую грант и уже открывшую свое дело.
Про грант я узнала случайно. Вышла с подружкой попить кофе и встретила знакомую, которая его уже получила. Она мне подсказала, как правильно это сделать, где посмотреть, куда обратиться. Я пришла домой, прочитала и решила, что нужно попробовать.
С бизнес-планом Марина справилась легко. Она бухгалтер по образованию. Через месяц после подачи заявления она уже купила необходимое оборудование, нашла помещение и, не имея клиентов, сразу открыла частное предприятие. На первых порах справляться с арендой и налогами ей помогали родные. Сейчас, говорит Марина, все наладилось. Есть и любимое дело, и клиенты, и желание работать.
Благодаря этому гранту у меня хватило, наверное, силы, смелости открыть это частное предприятие. И в связи с этим, конечно же, появились новые знакомые. Можно даже сказать, появились какие-то новые возможности. Я нахожусь на работе с утра до вечера, 6 дней в неделю. И вы знаете, это даже, наверное, хорошо. Есть настроение что-то делать дальше. Понимаешь, что ты полезный для людей в какой-то степени становишься. Я никогда не думала, что я буду этим зарабатывать себе на жизнь.
Рабочее место Марины пока трудно назвать полноценным ателье. Это небольшая площадь в торговом центре, где еле помещаются гладильная доска, стол и две швейных машины. Но, несмотря на это, молодой предприниматель уже строит планы. Думает о настоящем ателье, новом оборудовании, наемных работниках и новых клиентах. Говорит, что не намерена останавливаться на достигнутом. И, смеясь, добавляет: «Вышла выпить кофе, вернулась предпринимателем». Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Продолжаем выпуск. Переселенцам становится все сложнее получать социальные выплаты разных категорий. Об этом они постоянно пишут и в наших социальных сетях, и оставляют свои жалобы на нашем автоответчике. Не обходит стороной и проблема выплат по беременности и при рождении ребенка. Девушки жалуются, что приходится обойти не одну инстанцию, чтобы получить нужные документы. А сделать это на крайних сроках беременности или тем более отстоять в очередях с грудным ребенком – настоящий квест. Донбасс Реалии представляет пошаговую инструкцию, как получить выплаты на ребенка переселенцам.
Каждая женщина, которая готовится стать мамой, имеет право на получение пособия по беременности и родам, информирует сайт Минсоцполитики. Женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами продолжительностью 126 календарных дней, 70 до родов и 56 после родов. В случае рождения двух и более детей или же при осложненных родах могут предоставить еще 70 дней, начиная со дня родов. Размер этой помощи зависит от статуса женщины. Для работающих, женщин-предпринимателей и незастрахованных. Последним двум категориям выплачивают в районном управлении труда и социальной помощи. Работающие обращаются в бухгалтерию по месту работы. Итак, выплаты в связи с беременностью и родами. Для начала вам нужно узнать адрес районного управления труда и социальной помощи. Но учтите, это должно быть именно тот район, где вы стоите на учете как переселенец. После чего стоит позвонить в собес и уточнить перечень документов, так как в каждом районе и в городе он может отличаться. Перед тем, как идти в собес, в ближайшем отделении Ощадбанка откройте себе счет. Или же, если уже получаете переселенческие, то детские деньги также можно оформить на этот счет. К примеру, в Управлении труда и социальной помощи Дарнинского района города Киева для оформления помощи в связи с беременностью и родами маме нужно. Справка формы 147.0, которая выдана лечебным учреждением, где вы становитесь на учет на 30-й неделе беременности. С этого дня и считаются 126 дней, за которые вам начислят выплаты. Копия вашего паспорта, свидетельство о браке, если вы меняли фамилию, идентификационного номера трудовой книжки. Также обязательно нужно будет предоставить все эти документы в оригинале. Кроме того, вам нужно обратиться в районный центр занятости, чтобы получить справку о пребывании или не пребывании на учете там. Для этого вам потребуется паспорт, идентификационный код и 5 минут вашего времени. Справка делается очень быстро, главное действительно один месяц. Если вы студентка или аспирантка, нужна справка о том, что вы не получаете стипендию. Также вам понадобится картонная папка-скоросшиватель, 2 конверта с маркой по Украине, 4 листа формата А4. Если вы физическое лицо, предприниматель, то кроме перечисленных документов вам понадобится еще свидетельство о регистрации, справка из пенсионного фонда о том, что не заключался договор на добровольное страхование. Перечень этих документов нужно подать в собес не позднее, чем через 6 месяцев после получения справки формы 147.0. Поэтому наш совет: если позволяет финансовое положение, то не спешите на крайних сроках беременности в собес. Потом одновременно подадите документы и на выплаты по беременности и родам, и на помощь при рождении ребенка. Для оформления помощи при рождении ребенка вам понадобятся копии паспортов и идентификационных номеров родителей, свидетельство о рождении ребенка, о браке, если вы меняли фамилию, справка о том, что никто из родителей не получает другую помощь в собесах других городов. Если оба родителя переселенцы и зарегистрированы в одном районе, то нужно только копии справок переселенцев. Обратиться в собес нужно в течение года после рождения ребенка. Еще один из важных документов – это справка переселенца, оформленная на вашего ребенка. На него также можно оформить ежемесячную социальную помощь. Для этого родителям нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и написать заявление. Также оформить выплаты по беременности, помощь при рождении ребенка можно и удаленно через портал державных послуг, всего лишь потратив 20 минут своего времени и заполнив анкету на сайте. Только сначала внимательно проверьте, чтобы ваш населенный пункт был в базе. На данный момент напротив многих областей значится: «На жаль, поки що в вашому регіоні неможливе надання цієї послуги в електронному вигляді». Если же вы решаете подавать документы на выплаты, то не обязательно стоять в очереди круглые сутки. Можно записаться на прием в собес по телефону и в конкретное время, удобное для вас, прийти со всем пакетом документов. Только будьте готовы к тому, что запись может быть на следующий месяц. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Как говорится в одной известной интернет-шутке, Россия встала с колен и села на корточки. Этот образ многим пришел в голову, когда прозвучало недавнее выступление в ООН российского представителя Владимира Сафронкова. В нем он использовал очень грубую и фактически гопническую речь, обращаясь к английскому дипломату. Однако вопрос гораздо шире. Что стоит за новой стилистикой МИДа, которая также представляют достаточно грубые твиты посольств? Об этом журналист Сергей Медведев говорил с Александром Бауновым, российским дипломатом и главным редактором сайта Carnegie.ru. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Ну, вы знаете, я хотел сначала спросить относительно заявления Сафронкова. Как вы считаете, аудитория была внешняя или внутренняя?
Ровно то, что я хотел чуть ли не первым делом сказать в нашем разговоре, это то, что у дипломата две аудитории, а то и три. Вернее, традиционно две, а к ней сейчас добавилась третья. Одна аудитория – это, собственно, его коллеги, дипломаты, чиновники других стран, члены правительства. А другая аудитория – его собственное начальство. Дипломат, он ведь с одной стороны дипломат, а с другой чиновник, он просто чиновник. И как чиновник он думает о карьере, он думает о том, чтобы, так сказать, быстрее пройти те ступеньки, которые он должен пройти, и просто чтобы понравиться начальству. Поэтому зачастую то, что мы слышим от дипломатов разного уровня, начиная от самого небольшого и заканчивая самим министром Лавровым, адресовано не столько и не только зарубежным коллегам, сколько либо их начальству, либо в случае министра Лаврова своему главному единственному слушателю. Ну, например, когда Лавров вдруг стал говорить, что Россию не любят в мире за то, что она придерживается православных ценностей, хотя все, кто знают министра много лет, никогда не замечал за ним особой воцерковленности или там приверженности по православному образу жизни, понимает, что эта фраза, конечно, адресована внутренней аудитории, даже не совсем внутренней аудитории, а той ее части, которая отвечает вот с 2012 года за выработку современной идеологии российской, ну и, собственно, президенту, своему единственному слушателю. Многие конфронтационные заявления адресованы тоже ему.
И это понимают в дипломатическом обиходе?
Они это
понимают и делают скидку.
Они это понимают, но совершенно не собираются прощать. То же самое заявление Сафронкова, это, конечно, попытка утвердить себя в качестве мощного, храброго, ни перед чем не останавливающегося защитника интересов России в ООН, потому что ООНовский пост предполагает дискуссию, публичность, это в некотором смысле судебные заседания часто. Он же все-таки ИО, естественно, он из ИО хочет перейти в представителя без приставки. И это заявление было адресовано не только английскому коллеге, но и тем, кто размышляет над тем, достаточно ли он смело будет защищать Россию на этих публичных, почти судебных заседаниях Совета Безопасности. Ну и у дипломатов появилась третья аудитория, которой раньше не было, это соцсети.
Как обычно, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Кривавим шляхом проривалися тоді залишки гайдамацького війська через правобережжя, щоб заховатися у байраках понад Бугом. Уже скутого гонту подарував полякам генерал Кречетніков і готували у святій Котні палі на гайдамаків. А загін отамана Крука, в якому був Трохим, люто відгризався, уходячи від хорух, коронних та команд московських. Вибираючись до Чути, потрапили гайдамаки на згарище великого хутора. Хто хутір попалив? Чи поляки помстилися за Коліївщину? Чи солдати московські погрілися? А чи просто харци зі злодійство учинили, ніхто не знав. Ледь не все правопережжя у тому 1768 році такими руїнами чорніло. Так і минули гайдамаки згарище, кинувши байдужим оком на обвуглені стіни, як за стіною почувся дитячий лемент.
Дмитро Білий, «Заложна душа».
Запомни эту страницу.
В эфире «Донбасс Реалии». Слово Егору Устинову расскажет вам о свежих новостях.
Министерство внутренних дел Украины сообщает о задержании сегодня в Одессе 4 человек. О причинах задержания и в чем обвиняют этих людей в МВД не сообщают. В Одессе, напомню, усилены меры безопасности и повышен уровень террористической угрозы накануне годовщины трагедии 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, около 200 были ранены. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения в рамках процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе и не видит смысла в замене наблюдателей миссии ОБСЕ наблюдателями ООН. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Сочи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина должна получить доступ к своей государственной границе на Донбассе. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра 3 мая на Донеччине и Луганщине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем воздух прогреется до плюс 25.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи вам и до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.